эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Клиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Простой украинец Миша. Почему Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства?»
Миша безбашенный. С ним договориться невозможно. Был бы драйвером вот этого нового оппозиционного движения.
Чем запомнились первые 100 дней во власти президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова?
Политика – это такой медовый месяц с властью, когда чувства еще свежи, а счастье обладания ею еще не омрачают проблемы. Итог первых 100 дней – семена пока не тронута.
Русские общины Абхазии попытались объединиться.
Ну нельзя же, товарищи, так.
Я вам отвечу.
Нельзя. Вам... Нельзя, так надо говорить правду.
Вы спокойно сидите и слушайте, или, пожалуйста, прогуляйтесь.
Все это и многое другое. Слушайте в ближайший час прямом или наша... А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит Вадим Дубнов.
Дональд Трамп будет усилить новые санкции против России. В Киеве проходит акция сторонников Саакашвили. Лидеры мусульман в Иерусалиме призвали вернуться верующих на Храмовую гору. Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России для того, чтобы ввести еще более жесткие ограничительные меры. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил глава Департамента коммуникации Белого дома Энтони Скарамуччи. По его словам, Трамп сторонник контрмер в отношении России. Финальная версия закона о санкциях США в отношении России, Ирана и Северной Кореи будет одобрена Сенатом до конца июля. Этот биль, в частности, придает ограничительным мерам статус закона. Санкции ввели из-за аннексии Крыма, поддержки сепаратистов на востоке Украины и российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы в США. Закон одобрила Палата представителей Конгресса США. Если президент Дональд Трамп подпишет документ, то он больше не сможет ослабить санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без согласия Конгресса. Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Финляндии прокомментировал решение о санкциях.
Ну, мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Ну, в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
В Киеве проходит акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как сообщает украинская служба «Радио Свобода», в акции участвует около 400 человек. Накануне Саакашвили лишили гражданства Украины. В «Движении новых сил» заявили, что таким образом власть окончательно сбросила маски. В «Движении» при этом утверждают, что сегодняшняя акция на Майдане проходит не в поддержку Саакашвили, а против того, что руководство страны якобы игнорирует права граждан. Саакашвили до 2013 года был президентом Грузии. Украинский паспорт он получил в мае 2015 года, став главой Одесской области. После лишения гражданства Саакашвили заявил о намерении продолжить борьбу за реформы в Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иерусалиме религиозный лидер мусульман призвали верующих вернуться в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе после того, как власти Израиля демонтировали барьеры и металлодетекторы в старом городе. Прекратить бойкот мечети на Храмовой горе также призвал лидер палестинцев Махмуд Аббас. Мусульмане отказывались подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивали многотысячные молитвы в старом городе. Так они протестовали против заграждения металлодетекторов, установленных у входа в Храмовую гору после убийства двух израильских полицейских 14 июля. Массовые молитвы сначала протекали мирно, затем они переросли в столкновение с полицией. В стычках погибли 6 человек. В тот же день на западном берегу Иордана палестинец убил 3 поселенцев. 24 июля Совет Безопасности ООН по запросу Египта, Франции и Швеции провел экстренное закрытое заседание по ситуации в Иерусалиме. Уладить конфликт вокруг Храмовой горы также призывала Лига арабских государств. В Израиле парламент утвердил празднование 9 мая, Дня Победы над нацистской Германией в Второй мировой войне. Законопроект об этом был одобрен единогласно. Вести празднование Дня Победы в Израиле на государственном уровне предложил депутат партии «Наш дом Израиль» Одет Форер. Российские спецслужбы следили за предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона через Facebook. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники. По данным собеседников агентства, для слежки за соратниками Макрона было создано более 20 фальшивых профилей в Фейсбуке. По информации Reuters, российские агенты выдавали себя за друзей соратников Макрона, пытаясь выведать личную информацию. На подозрительное поведение ряда аккаунтов обратили внимание в руководстве социальной сети. Методы владельцев страниц якобы напоминали работу одного из подразделений ГРУ. В апреле Facebook объявил, что будет блокировать страницы, с которых распространяется недостоверная информация о выборах во Франции. В соцсети заявили о 30 тысячах фейковых профилей, источникам агентства Reuters известно о 70 тысячах. Иран объявил об успешном испытании космической ракеты-носителя. Как говорится в сообщении государственного телевидения, ракета «Симорг» способна вывести на 500-километровую орбиту спутник весом в 250 килограммов. 22 июля Иран сообщил об открытии нового центра по созданию ракет «Саяд-3», способных поражать самолеты, дроны, крылатые ракеты и вертолеты. Ранее в июле США ввели новые экономические санкции в отношении Ирана в ответ на его испытания баллистических ракет. Вашингтон обвиняет Тегеран в нарушении резолюции ООН о запрете на разработку оружия, способного нести ядерные боезаряды. Иран отрицает наличие у него таких ракет. Российский блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за поездку в Нагорный Карабах, не будет подавать апелляцию на приговор и просит экстрадировать его в Израиль. Об этом агентство РИА Новости сообщил в четверг его адвокат Эдуард Чернин. На минувшей неделе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах. Сам блогер своей вины не признал.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На известие о лишении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства отреагировал весь политический спектр Грузии. В оппозиционном едином нацдвижении указывают на политическое преследование, увязывая произошедшее с недавним визитом в Грузию президента Украины Петра Порошенко. В правящей грузинской мечте, напротив, эту новость восприняли с нескрываемым удовольствием и не исключили экстрадации Саакашвили на родину. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Минувшим днем президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Государственной миграционной службы Украины. Основанием для такого решения стал факт предоставления со стороны Саакашвили ложных сведений о том, что он не находился под следствием за пределами Украины. Однако, как отмечают в миграционном ведомстве Украины, на территории Грузии к тому времени был выдан ордер на его арест. В оппозиционных партиях Грузии считают, что Саакашвили стал жертвой политического преследования со стороны властей Украины. Как подчеркнул один из лидеров нацдвижения Леван Бежашвили, лишение гражданства стало возможным благодаря сговору, как он выразился, двух олигархов.
Политическое преследование Михаила Саакашвили в Грузии осуществлял российский олигарх Бедзина Иванишвили, его продолжил на Украине другой олигарх. Факт визита Порошенко в Грузию, лишение гражданства Саакашвили является звеньями одной цепи, и вопрос был окончательно решен после встречи Порошенко с Бедзиной Иванишвили и высшими должностными лицами грузинской мечты.
Из представителей Кабмина новость прокомментировал министр по делам беженцев и временно перемещенных лиц Созар Субари.
Саакашвили является политическим банкротом с 2007 года, и я рад, что народ Украины понял, что от него не будет никакого прока. Что касается экстрадиции, то на это существуют стандартные юридические процедуры, которые применимы ко всем разыскиваемым, в том числе и к Михаилу Саакашвили.
Со своей стороны, в оппозиционной европейской Грузии считают контрпродуктивным вопрос экстрадиции бывшего президента. Вот что заявил Сергей Капанадзе.
С большей долей вероятности власти продолжат требовать его экстрадиции, что я считаю серьезной ошибкой, так как у Грузии и без того незавидная репутация в связи с политическими преследованиями. В конечном итоге у них ничего не выйдет, но престиж страны будет более подорван.
С этим утверждением согласен юрист Леван Алапишвили. По его мнению, выдача Саакашвили не представляется возможной по одной простой причине.
Думаю, что, требуя его экстрадиции, власти упускают из поля зрения факт, что в данный момент экс-президент является лицом без гражданства, что делает юридически невозможным определить страну-адресата этого требования. Поэтому попытка его высылки в Грузию поставит весьма неудобное положение правительства, так как известно, что сейчас он находится на территории Соединенных Штатов Америки, и общеизвестен факт приверженности этой страны к соблюдению фундаментальных прав и свобод человека.
Тему гражданства Михаила Саакашвили на сегодняшнем брифинге затронул и действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Согласно законодательству, в его полномочия входят вопросы предоставления гражданства. Отвечая на вопрос, не собирается ли четвертый президент Грузии восстановить в гражданстве Грузии третьего, Маргвелашвили отвечал, что он подумает, если поступит соответствующая просьба со стороны его предшественника.
Я думаю, что нужно посмотреть, что решит господин Саакашвили. Но я хочу напомнить вам, что когда господин Саакашвили отказался от грузинского гражданства, моя реакция была очень негативной, потому что бывший президент Грузии, он должен был иметь грузинское гражданство и не должен был отказываться от страны, которая ему дважды доверила роль первого лица и главнокомандующего этой страны. Вот это будет мой ответ, однако мы должны посмотреть, какая будет позиция господина Саакашвили по этому направлению.
По словам Левана Лапишвили, заявление президента Маргвелашвили находится в полном соответствии с законодательством Грузии, которое не допускает предоставления гражданства без предварительной просьбы его соискателя. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
А теперь слово Киеву о политических мотивах лишения интриги с гражданством Саакашвили Вадиму Дубнову рассказал директор Киевского центра глобальных стратегий Вадим Карасев.
Почему президент Порошенко пошел на лишение Саакашвили гражданства? Зачем ему это надо и именно сейчас?
Именно сейчас, потому что надо подготовиться к политическому сезону осеннему, который обещает быть очень турбулентным и бурным. Во-вторых, в связи с этим были заявления о том, что штабы Наливайченко и Саакашвили начинают объединяться, потом уже потянулось Петя Машенко. Это два. Третий, Миша Безбашенный. Он с ним договориться невозможно. Был бы драйвером вот этого нового оппозиционного движение, причем не оппозиционный блок пророссийский, а именно вот такой как бы прозападный, причем с хорошими связями, лично знаком с Трампом, не знаю там какие контакты сейчас у Саакашвили, но это напрягало президентскую команду, потому на фоне ухудшения отношений Трампа к Украине. Наливайченко не уберешь, Тимошенко не уберешь, а вот Саакашвили можно таким образом не допустить к участию украинской политики. Но есть еще один сюжет, это борьба Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Так, поскольку это, кстати, борьба элиты, потому что НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, в производстве много дел, и они фактически вычищают сейчас элиту. Это прозападный такой больше институт, он курируется западными партнерами Украины, и часто вот западные лидеры говорят о том, что надо улучшить работу НАБУ, не мешать НАБУ, и создать, более того, создать антикоррупционный суд. Но НАБУ, оно несет угрозу элите, вот нынешней украинской, так? А там основной, скажем так, драйвер вот этой борьбы на зачистку элиты является Безоглава, один из соратников Саакашвили. Поэтому не исключаю, что таким образом через Саакашвили, через дискредитацию Саакашвили пытается вычистить грузинскую команду из Украины, там Саакварелидзе, бывший первый замгенпрокурора, и затем добраться до Гизоуглавы.
Грузинская команда как-то проявляла себя еще вот все это время?
Да, они партию там сформировали. В медиа, в телевизоре их мало было, но работу в регионах они проводили достаточно серьезно. Главная сейчас повестка, политическая повестка в Украине, это выборы президента, президентские выборы 2019 года.
А, Вадим, это как-то связано с визитом Порошенко в Грузию, который прошел неделю назад?
Я думаю, что связано как-то. Надо было прощупать, как бы, какая может быть реакция и так далее, какие-то, может быть, компроматы для того, чтобы вот как-то... Я думаю, что да.
Не рискует ли Порошенко своим внешнеполитическим имиджем?
Рискует. Ну, риски политической турбулентности осенью и в целом такой глубокой дестабилизации намного больше, нежели риски там имиджевые среди западных партнеров. Тем более там, я сейчас так думаю, что будет заморозка. Со Штатами тут пока никаких не будет подвижек, по крайней мере, до тех пор, пока не прояснится ситуация в Штатах. Ну, Европа тоже тут все почти, ну, как бы продвижение, прогресс какой-то исчерпан, потому что ассоциация подписана, без виз получен, а больше ничего Украине не предлагают. Поэтому какой смысл? Поэтому как раз наоборот, курс на такую мягкую изоляцию будет.
То есть мы действительно можем говорить о каком-то начале исчерпания ресурса президента Порошенко?
Внешнеполитического, да. Имиджево, да. Вот поэтому надо и подкрутить, не закрутить, а подкрутить гайки, так? Подкрутить гайки, почистить политическую поляну, убрать, купировать угрозы для переизбрания. А для этого нужна определенная и, скажем так, самостоятельность, и определенный, и мягкий такой изоляционизм от западное влияние вмешать. Поэтому тут выиграть выборы можно только за счет почистки, зачистки поляны от неугодных и от опасных соперников.
То есть правильно я вас понял, что из всех этих опасных соперников Саакашвили оказался просто самым легко устраняемым?
Пока да, да. Он легко устраняемый, потому что с гражданством есть проблемы, там можно всегда придраться, ну, Тимошенко...
А он действительно угрожал и стабильности, и перспективам?
Ну, лично не сам он, но, возможно, в разных альянсах, да. И на него ориентировалась еще молодежь, надо не забывать. Вот этот резерв, который разочарован в нынешних украинских элитах, которая не видит здесь своих лидеров. А вот Саакашвили мог молодежь поднять. А молодежь – драйвер революции. Не надо это забывать.
Но ведь устраняет Саакашвили, Порошенко таким образом явно усиливает, скажем, Тимошенко и, может быть, кого-то еще.
Нет, почему? А вдруг они вместе бы объединились бы и начали совместно работать? А это очень опасный момент, если Тимошенко, Саакашвили, там, Наливайченко и другие оппозиционеры, Риценко, так, могли бы объединиться единым фронтом по принципу негативного консенсуса выступить против Порошенко.
А без Саакашвили этот альянс намного слабее?
Ну, я насколько слабее, не могу сейчас сказать, но слабее я. Потому что Саакашвили мог бы стать таким, взять на себя вот эту функцию драйвера, раскачивателя ситуации. Да, возможность там потом уже выйти на передовые позиции, там, Тимошенко, Наливайченко. Хотя и популярность в Украине невысокая, но нельзя у него отнять вот эту харизматичность, мобильность, драйверость и безбородность. Ведь Порошенко хорошо знает Тимошенко, хорошо знает Наливайченко. А вот Саакашвили, он, видимо, недооценил. А может, в то время, когда назначал губернатором, а сейчас, может быть, переоценил его значение отсюда и вот это решение. Но то, что он непредсказуем для президентской команды, это, скорее всего, так.
Это был директор Киевского центра глобальных стратегий Вадим Карасев. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Что думают жители грузинской столицы о лишении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, узнавала Анастасия Славинская.
Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Что вы думаете об этом?
Саакашвили раньше говорил, что собирается приехать в Грузию. Сейчас, судя по всему, его сюда привезут. Возможно, его даже будут судить. Если суд будет действительно беспристрастным, может быть, он даже получит срок. Видимо, Порошенко не зря приезжал сюда. Никаких важных вопросов они не обсуждали. Решали, судя по всему, вопрос Саакашвили.
Я думаю, что этот человек как минимум не заслуживал этого. Почему это произошло, какими будут последствия и как это решится, не знаю. Но я считаю, что это было неправильно.
Вероятно, это закономерность. Ведутся большие игры. Мы не можем ничего знать точно. Возможно, есть какая-то информация, которая нам недоступна.
По-моему, он это заслужил.
Я человек, которому многое пришлось пережить из-за Саакашвили. Лично к нему имею немало претензий. Но что сейчас происходит в Украине, это нарушение прав человека.
Этот человек везде борется с коррупцией, поэтому у него и столько врагов. Я думаю, что любая страна предоставит ему гражданство. Никто не откажет. Просто он сам принципиален в этом вопросе. Говорит, что любит Украину и хочет быть там. Думаю, что он имеет на это право и будет бороться за это.
Знаете, меня это не особо интересует, потому что для Грузии это уже в прошлом. Для меня лично это уже не актуальная тема.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завтра в Цхинвале подведут итоги 100 дней президентства Анатолия Бибилова. Завтра же президент самопровозглашенной республики сам отчитается о проделанной работе на специальной пресс-конференции. Ему будут задавать вопросы югостинские и российские журналисты. 100 дней президентства Бибилова решил подвести итог и наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
Есть такая пословица у черкесов. Когда в ауле появляется новый мула, он первый год живет как святой, а потом, как все остальные жители аула. Наверное, нечто подобное происходит и с избранными президентами. У политика это такой медовый месяц с властью, когда чувства еще свежи, а счастье обладания ею еще не омрачают проблемы. Разногласия в команде, предательство соратников, коррупционные скандалы и всякое такое, что тратит нервы и прибавляет седых волос руководителям. А для избирателей это время, когда они пытаются в каждой вибрации, исходящей из дома правительства, обнаружить какое-то подтверждение тому, что перемены к лучшему возможны. Причем даже для тех, кто голосовал против Анатолия Ильича. Кто после его победы говорил, что теперь, скорее всего, придется бежать из республики. Но потом вдруг обнаружилось, что спешить некуда, потому как никто никому мстить не собирается. Трудно говорить о 100 днях президентства всерьез. Потому как, мне кажется, что это рубеж или отчетный период придумали пиарщики, и вот почему. Это такое время перехода власти из рук в руки. Новое назначение, каждое из которых преподносится как прорывное. Новые смотрины в качестве президента, визиты на высшем уровне и ручкания сильными мира сего. Демонстрация благих намерений, обещание исправить кривое наследие предшественников. Весь этот калейдоскоп событий создает ощущение движения и плодотворной деятельности. Грех этим всем не воспользоваться для пиара. Потом все потускнеет и превратится в рутину. Если случится, как всегда, то он забудет свои обещания, а разочарованные избиратели забудут, что когда-то сами за него голосовали. Подчеркиваю, это если как всегда. Но хочется, чтобы сложилось иначе. Конечно, хочется, чтобы хоть кто-то из избранных сделал то, что должен сделать президент. Изменить отношения в республике так, чтобы в ней все заработало и жизнь стала налаживаться. Ведь именно этим и должен заниматься президент в республике, где колоссальный запрос на реформы практически всех сфер жизни сочетается с полным разочарованием людей в своем политическом классе, в его способности эти реформы провести. А для всего остального освоение российской помощи под российским же контролем президент не нужен. Достаточно технических исполнителей. Южная Осетия – это непаханное поле для реформирования. Судите сами, за все президентство Леонида Тибилова лишь одно действие можно назвать реформаторским. Это переход парламента от пропорциональной к смешанной системе. Да, это реформа, благодаря которой простые люди получат своих представителей в парламенте, и законодательное собрание перестанет обслуживать только политические интересы местных тяжеловесов. Это замечательно, но как итог работы одной недели или даже месяца, но не для 5 лет президентства. Он мог бы, например, за эти годы подарить своему народу настоящее правосудие, прозрачную судебную систему, суд присяжных, создать новые правила игры для силовиков, приструнить гыбню и правоохранителей, загнать их в правовое поле и впервые в истории Южной Осетии наделить ее жителей полновесными гражданскими правами. Мне кажется, эти деяния обессмертили бы его имя. Но, увы, теперь это непаханное поле перешло к Анатолию Ильичу. Итог первых 100 дней – целина пока не тронута. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, жасхад, хасост, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем тему. Как оценивают первые 100 дней президентства Анатолия Бибилова, жители самопровозглашенной республики, на улицах Цхинвали узнавала Зарина Санакоева.
На этой неделе исполняется 100 дней, как Анатолий Бибилов приступил к обязанностям президента. Какие итоги вы можете подвести за это время?
Пока первые. Пока ничего не могу сказать. Ну, когда мне увеличат зарплату, я почувствую. А так пока я ничего не вижу. Я не знаю, что он делает. Я же не знаю.
А вы следите, интересуетесь вообще?
А где следить? Где?
Достаточно информации?
Он мне не отчитывается. Как я могу узнать, где что он делает? Ну, я не хочу говорить. Просто у меня вот 14 тысяч и все. Можно жить на эту зарплату? Как вы думаете? Меня больше ничего не интересует. Потому что на мою зарплату невозможно жить. Если он будет жить, Бибилов, то пусть мне покажет, как.
Пока ничего не заметила. Когда изменится что-то, с удовольствием сама первая об этом скажу. А на моей жизни и работе это никак не отразится. Так и буду жить. Что президент может сделать? Закупить товар в мой магазин? Пусть людям лучше сделает. Я этого желаю. Как мы жили, так и живем.
Как гражданин этой страны, лично на себе я не заметила никаких изменений. Может, они есть, но, видимо, не настолько радикальные, чтобы заметить их. Что касается изменений в составе правительства, были некоторые, но я ожидала более радикальных изменений по поводу назначения. Пока что ими тоже я никак не впечатлилась, но будем смотреть дальше на результаты работы. Все-таки 100 дней – это еще мало. Ну, а так, как шла работа в городе, стройки, дороги, так она и проходит дальше, но каких-то существенных изменений я пока не заметила. Но это все, что в сравнении с предыдущим президентом. Что-то, чем я впечатлилась настолько, чтобы сказала, что вау. Ну, все равно, как бы, 100 дней это мало, будем надеяться, что мы еще удивимся в лучшую сторону нашим новым президентом.
Я пока не заметила ничего. Говорят разное, о разных сферах. Но я ничего не вижу, никаких изменений. Есть, наверное, какие-то успехи в строительстве, например. Вроде все это продолжается, строят объекты, дороги. Вот это я вижу. А мне самому чего ждать? Я ничего не жду. Два раза у меня горел дом. Оба раза восстанавливал своими силами. Надежда есть только на себя.
На этой неделе 100 дней президентства Анатолия Бибилова. Какие первые результаты вы можете отметить за эти 100 дней?
Я бы хотела, чтобы интернет стал дешевле и лучше. Чтобы не зависал постоянно, и чтобы постоянно не надо было продлевать скорость за такие деньги. Я лично этого ждала от президента, и этого не произошло. Ну, пока немного времени прошло с тех пор, как он президент, может, что-нибудь сделает хорошее.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Согласно исследованию NDI, большинство опрошенных граждан Грузии, 37%, заявляют, что ни одна партия не стоит близко к их убеждениям. По мнению 23% опрошенных, ближе всех к их взглядам грузинская мечта. 9% заявляют, что национальное движение, по словам 4% Европейская Грузия, а также, по словам 4% респондентов, Альянс Патриотов, и 3% считают таковой лейбористскую партию. 13% опрошенных не знают ответа на этот вопрос и отказались отвечать. Также, согласно исследованию, если бы завтра в Грузии проводились выборы самоуправления, 22% опрошенных проголосовали бы за грузинскую мечту, 7% за национальное движение и 3% за европейскую Грузию. Между тем, большинство опрошенных, 40%, заявляют, что не знают, за какую партию бы проголосовали, 14% отказались отвечать, 7% сказали, что не поддержали бы ни одну из партий, информирует агентство IPN. Прошла очередная встреча таможенников Азербайджана и Грузии, которую провели зампредседателя Государственного таможенного комитета Жаин Багиров и замначальника службы доходов Минфина Грузии Вахтанг Лашкарадзе, говорит в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана. Основной темой встречи стало обсуждение возможности реконструкции существующих погранично-таможенных пунктов Садыхлы и Мытквари. Сказано в сообщении, передает ABC АЗ. Стороны также обсудили возможность создания нового погранично-таможенного поста, что, по мнению сторон, в дальнейшем положительно повлияет на повышение транзитного потенциала региона. Бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Саакварелидзе заявил, что президент Петр Порошенко хочет лишить его возможности вернуться на Украину, лишив украинского гражданства. Об этом он написал в Facebook, передает «Грузия онлайн». По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но, насколько мне известно, Порошенко сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну. Хочет воспользоваться тем, что я не в Украине, ведь неизвестно, когда еще представится такая возможность. В то же время Саакварелидзе сообщил, что сегодня ночью возвращается в Украину. 3 человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Пицунде, сообщил корреспонденту «Спутник Абхазия» начальник пресс-службы МЧС самопровозглашенной республики Абхазия Мизан Ломе. По словам начальника пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций, имена и гражданство погибших уточняются. На место происшествия выехали спасатели. Факт гибели 3 человек при падении самолета подтвердили в районной милиции. Ранее, 6 июля, в Пицунде совершил жесткую посадку прогулочный самолет А-33. В результате происшествия пострадали 3 человека. Все 3 выжили, но получили повреждения. Позже туристов перевезли в сочинскую городскую больницу номер 4. Прокуратура Гагарского района совместно с транспортным управлением республики расследует причины падения прогулочного самолета в Пицунде. Глава Чечни выразил готовность уйти в отставку, чтобы до конца жизни служить в структурах, охраняющих мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал на своем канале в Телеграм. Политик предложил следующий выход для предотвращения конфликтной ситуации вокруг исламской святыни – отдать ее в распоряжение Иордании. Он сказал: «Я сам готов сложить в себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места, быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», – поведал Кадыров. Комментируя демонтаж металлоискателей, которые мешали верующим посещать мечеть Аль-Акса, глава Чечни подчеркнул недопустимость использования борьбы с терроризмом для политической борьбы против мусульманского населения, сообщает портал «Вестник Кавказа».
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия в ожидании натовских учений и вице-президента США. Насколько важен визит Майка Пенса и что дает Грузии продление и проведение маневров с участием военнослужащих из стран Североатлантического альянса, а также Армении, Азербайджана и Украины, выяснял Владимир Унаянц.
Вице-президент США Майк Пенс едет в Грузию. Высокого гостя ждут 30 июля на открытии международных учений под эгидой НАТО «Достойный партнер 2017». В Тбилиси предстоящий визит Пенса назвали значительным подтверждением поддержки Грузии со стороны США. Премьер-министр Георгий Квирикашвили, который лично познакомился с американским вице-президентом в ходе визита в Вашингтон, возлагает на последнего большие надежды.
Этот визит является еще одним весьма значительным подтверждением поддержки США в отношении Грузии. Думаю, то, что мы в очень короткое время установили очень тесные отношения с новой администрацией, весьма важно в плане развития нашего стратегического партнерства. Через несколько дней начинаются многонациональные военные учения «Достойный партнер», в которых принимают участие представители вооруженных сил наших стран-партнеров. Эти учения очень важны для укрепления стабильности в нашем регионе.
Вице-президент США Майк Пенс имеет репутацию ястреба в том, что касается внешней политики, отличается непримиримым консерватизмом и критической оценкой действий России. Он выступал за развертывание системы противоракетной обороны в Чехии и Польше и поддержал введение новых санкций в отношении Москвы. В Тбилиси надеются, что Пенс, не устающий повторять о российской агрессии в отношении Украины, громко заговорит на международной арене и о Грузии. По мнению вице-президента неправительственной организации «Атлантический совет Грузия» Бату Кутеля, оба этих события, визит Пенса и международные учения, очень важны с точки зрения политического символизма и содержательной нагрузки.
Стратегический политический контекст – это беспрецедентные по своему масштабу законодательные инициативы, которые уже озвучены в США и которые, скорее всего, получат поддержку со стороны администрации. А также то, что территориальная целостность Грузии – одна из составляющих принципиального противостояния между США и Россией. Также в контексте санкций противостояние России и Грузии является одним из определяющих компонентов. Естественно, все это указывает на то, что это часть долгосрочной и необратимой политики США. Что касается прагматичных, тактических соображений, сотрудничество в сфере обороны и безопасности для Грузии – шаг вперед. Наше партнерство с вооруженными силами США, повышение уровня оборонных навыков – те компоненты, которые станут решающими для того, чтобы Грузия была готова остановить гибридные вызовы со стороны России, будь то политические, экономические или военные аспекты.
На военные аспекты обращает внимание главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили. По его словам, то, что США отправляют в Грузию свое основное тяжелое вооружение, будь то танки или БМП, означает, что эти учения оцениваются Вашингтоном как важные. Но при этом Аладашвили указывает на новую деталь. В предстоящих маневрах примет участие подразделение из Армении, союзника России на Южном Кавказе. А Москва не раз давала понять, что крайне негативно относится к подобным военным играм у своих граждан.
Всегда стоит ждать провокации со стороны России, потому что понять Россию сложно не только Грузии, но и всему миру. Так продолжается уже несколько веков. Кремль, конечно же, будет раздражен, потому что он раздражается из-за всего, что касается Грузии. Но лично мне интересно, как отреагирует Кремль на то, что принимать участие в этих учениях будет армейское подразделение из Армении. Для Грузии и НАТО это положительный шаг. Для Грузии будет очень хорошо, если ее друг и сосед Армения увеличит сотрудничество с главным партнером Грузии, Североатлантическим альянсом.
При этом о негласной реакции России на предстоящее учение «Достойный партнер 2017» сообщает международное разведывательное сообщество «Информнапалм». По данным интернет-издания, Россия всю последнюю неделю накапливает вооружение и тяжелую технику на территории Абхазии. Тягачи с танками новейшей модификации Т-72Б3 были зафиксированы у границы самопровозглашенной республики. При этом портал обращает внимание на то, что уже более года на 7-й российской военной базе, дислоцированной в Абхазии, идет процесс перевооружения. Но наблюдается некий парадокс. В открытых источниках часто встречаются доказательства ввода в Абхазию новой военной техники, а о выводе старой информации практически нет. Наблюдатели делают вывод. Россия усиливает военное присутствие в Абхазии с возможностью оперативного использования ее в час икс. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухумском доме Москвы Координационным советом русских общин российских соотечественников в Абхазии была проведена встреча, по результатам которой президенту самопровозглашенной республики и послу России в Абхазии наверняка будет доложено, что многолетний разлад среди русских общин преодолен. Однако ход встречи, на которой побывал наш сухумский автор Виталий Шария, вызывает большие сомнения в верности этого утверждения.
Сегодня в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуми состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Координационным советом русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия и общественными организациями российских соотечественников в Абхазии, анонсированное около месяца назад через СМИ. В конференц-зале «Дома Москвы» стояли отдельно друг от друга два стола. За одним проходило подписание, а за другим для ведения встречи расположились председатель КС Игорь Лищенко и один из членов Совета, бывший депутат абхазского парламента Валерий Кондаков. Игорь Лищенко во вступительном слове выразил надежду на дружное подписание соглашения и одновременно пожурил СМИ, которые не работают на объединение русских организаций. После этого поднялась сидевшая за пару рядов передо мной высокая девушка и попросила слово для выступления. Но это вызвало у ведущего встречи Валерия Кондакова довольно нервную реакцию.
Знаете что, давайте мы сделаем так, я извиняюсь. Мы сейчас выступления вообще никаких не предусмотрено. Идет... Мы каждому из вас при подписании дадим слово. Да. Вы подпишете и можете сказать все, что вы думаете по этому поводу.
Или не подпишете.
Или не подпишете. Мы...
Сейчас, товарищи, до бесконечности заниматься теми разговорами, которыми мы занимаемся 3 года... безрезультативно, надо заканчивать, товарищи. Я просил вас вести себя скромнее.
Не надо нам его навязывать.
Не надо нам вот эти играть. Мы не на балу каком-то, понимаете?
В зале поднялся шум. А как же свобода слова? Выскочил вперед известный бизнесмен Игорь Варов, который потребовал у ведущего уважительнее относиться к участникам встречи, тем более дамам. Лищенко, между тем, пригласил для подписания соглашения председателя общественной организации «Русская диаспора Абхазии» Романа Рязанцева. После подписания тот подошел к микрофону и зачитал текст, квинтэссенцией которого было: «Уверен, только общими усилиями мы можем решить стоящие задачи». А вот вышедшая следующей представительница организации «Русское Содружество» из Ачимчиры Вера Коржова снова внесла диссонанс.
Да, первый вопрос у меня такой. Тем, кто был на 3-й страновой конференции 28 ноября 2014 года, должно быть известно, что ныне действующий координационный совет был избран как временный. Товарищи, подписание, я еще думала, может, я подпишу. А я теперь поняла, я не могу, не имею права. В 2015 году страновой конференции не было. В 2016 году страновой конференции не было. 2 года и 8 месяцев. Что случилось? Зачем друг друга обманывать, дорогие мои, зачем? Никогда. Мы не сможем объединиться, если будем лгать друг другу. Если будем прятаться и будем... Вы знаете, самое интересное, не говорите, не мешайте. Любой нарыв надо вскрывать. Ну нельзя же, товарищи.
Я вам отвечу.
Нельзя. Нельзя так. Надо говорить правду.
Валерий Кондаков довольно долго собирался с мыслями, а потом сказал.
Сроки проведения страновых конференций были установлены ежегодно, ошибочно. Понимаете? На обычное мероприятие навесили, что ежегодно должны быть отчетно-выборные конференции. Значит, спокойно. Вы спокойно сидите и слушайте, или, пожалуйста, прогуляйтесь. Значит, товарищи, по общему положению и планетарной практике отчетно-выборные конференции проводятся 1 раз. У нас ситуация была особая. По ходу подготовки очередных возможных конференций установления дат у нас осложнялась общественно-политическая ситуация республики в общем виде. Понимаете? Значит, мы все-таки homo sapiens, люди разумные, и понимаем, что когда в стране сложная общественно-политическая ситуация, привносить в эту ситуацию какие-то еще свои возможные не те оттенки, было бы нежелательно. Теперь дальше. Не надо здесь себя выставлять в роли того, что вы одни за правду, за то, за все, за пятое, за десятое. Теперь так. Вы свободны.
Соглашение далее подписали руководители русских организаций Андрей Журавлев, Анна Калягина, Елена Остапенко, Юлия Павлюченкова и другие. Валентина Корниенко соглашение подписала, но высказала при этом немало критики в адрес КС. Попов, пришедший как представитель организации «Русское Содружество», подписывать не стал, а зачитал совместное заявление общественных организаций, не представленных в КС. В заявлении КС назван нелегитимным и изложены требования из 5 пунктов. Первым среди них стоит требование к КС представить финансовый отчет и отчет о проделанной работе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Если бы выборы мэра Тбилиси проходили сегодня, 30% граждан Грузии, опрошенных Национальным демократическим институтом США, отдали бы свои голоса кандидату от правящей партии Кахи Каладзе. Социологию выборов изучал Серго Бригвадзе.
В очередном исследовании Национального демократического института отражены рейтинги политических партий, кандидатов в мэры Тбилиси, а также затронуты и некоторые другие политические вопросы. Всего в период с 18 июня по 9 июля авторы исследования опросили 2261 гражданина. 37% из них на вопрос, какая политическая партия больше других соответствует вашим взглядам, ответили, что ни одна. 23% голосов получила грузинская мечта, 9% – национальное движение, а остальные политические объединения не набрали и 5%. Авторы исследования поинтересовались у своих респондентов и тем, кому бы они отдали свой голос, если бы местные выборы в Грузии проходили завтра. При 40% неопределившихся, 22% отдали бы голос грузинской мечте, 7% – национальному движению. Среди кандидатов в мэры Тбилиси 30% получил Каха Каладзе, 19% – независимый кандидат Алеко Элисашвили, 18% – кандидат от Единого национального движения Заал Удумашвили и 5% – представительница Европейской Грузии Элена Хоштария. Ни один из кандидатов не преодолел бы 50-процентный барьер, необходимый для победы, говорит представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов Давид Сичинава. Между тем, исследование показало, что 62% всех опрошенных пока вовсе не определились со своим выбором.
Это неудивительно. Тому виной сама политическая система Грузии. Грузинские избиратели, в отличие от избирателей в странах с устоявшейся демократией, особо не отличаются по своей идеологии. Тут выбирают кандидатов, которые им нравятся, либо определяются в период предвыборных кампаний.
Сказал Давид Сичинава. Эти 62% неопределившихся избирателей и должны стать основной целью претендентов на пост мэра Тбилиси, полагает Сичинава. Свое мнение по поводу исследования сегодня высказали некоторые кандидаты в мэры Тбилиси. Заал Удумашвили, к примеру, в интервью телекомпании «Рустави-2» сказал.
Это исследование еще раз подтвердило, что в Тбилиси скопилось множество нерешенных проблем, с которыми не могут справиться власти. Еще один очень важный фактор в этом исследовании – это то, что рейтинг властей падает, и значит, тбилисцы требуют перемен.
Комментарий сделала и Елена Хоштария.
Большинство населения пока не определились со своим выбором, поэтому главное, чтобы энергия политиков была направлена на пути решения конкретных проблем населения, а не на заигрывание с ним. Политики должны предложить им конкретные выходы из сложившейся ситуации.
Между тем, большинство кандидатов в мэры Тбилиси сходятся в том, что набрать половину голосов на выборах им не удастся, говорит Алеко Элисашвили.
Наверное, все понимают, что второй тур неизбежен, но те, кто хорошо изучил это исследование, поймет, что оппозиционных голосов в 2 раза больше, чем голосов в пользу власти. Это подтверждает, что я могу участвовать в выборах не ради участия, но ради победы.
Оценили исследование NDI некоторые представители власти. К примеру, министр по делам беженцев Сазар Субари заявил, что доверять этим цифрам не стоит, поскольку зачастую погрешность в исследованиях Национального демократического института составляет аж 30%. Между тем, авторы исследования задали своим респондентам и несколько других вопросов, актуальных, по их мнению, в грузинском обществе. Оказалось, что 59% опрошенных считают, что бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили по сей день принимает решения, и 56% респондентов NDI не желают, чтобы он участвовал в принятии политических решений. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Сегодня в Абхазии непростая общественно-политическая обстановка, пишет газета «Республика Абхазия». Общество постепенно раскачивает различными публикациями в социальных сетях, которые вызывают неоднозначные реакции в обществе, способствуют нагнетанию напряженности в республике. Все это усиливается и сложной криминогенной ситуацией. Член общественной палаты Сократ Джинджулия в интервью изданию поделился своим мнением о сложившейся ситуации в стране. Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Провозгласив это в Конституции Республики Абхазия, государство взяло на себя определенные обязательства. Все ветви власти несут ответственность перед народом. Конечно, каждый в силу своих компетенций. Правоохранительные органы входят в систему исполнительной власти, и потому люди часто критикуют ее за плохую организацию борьбы с преступностью. Он подчеркнул, что роль и ответственность парламента в сложившейся ситуации многократно возрастает, и народ ждет от парламента не политического раздрая, а серьезной полноценной работы, высока роль и политических партий, особенно оппозиционных действующей власти. Еще не раз придется власти договариваться с оппозицией, и это хорошо. Главное, чтобы любое соглашение опиралось на конституционные нормы и действующие законы. Странно как-то выглядит избрание судьи Конституционного суда по предложению оппозиции. Выходит, что президент и парламент просто исполнительные желания оппозиции. Тогда зачем вообще формальные выборы? И выборы ли это вообще, если кандидатура должна по соглашению обязательно пройти. Но у оппозиции, я думаю, нет намерения осложнять и без того непростую ситуацию. Ведь стабильный внутриполитический фон – непременное условие для успешной борьбы с той же преступностью. Конечно, было бы полезным для нас достижение между партиями, оппозицией и властью некоего общественного соглашения до конца года. Это важно и с точки зрения успешного проведения курортного сезона, заключил Сократ Джинджолия. Местные производители бахчевых культур не могут в полной мере реализовать в Абхазии свою продукцию из-за завозимой из России и Грузии. Об этом агентство Абхазия Информ сказал министр сельского хозяйства Даур Тарба. В общей сложности в этом году ожидается до 12 тысяч тонн. Мы должны защитить наших сельхозпроизводителей, у которых не менее качественная продукция, чем та, которую завозят в Абхазию, отметил Даур Тарба. Он обратился к президенту Раулю Хаджимба с просьбой повлиять на ситуацию. Президент дал поручение разобраться премьер-министру Беслану Барциц. Глава правительства, в свою очередь, провел совещание с руководством Государственного таможенного комитета и службой госбезопасности по ужесточению контроля за ввозом в Абхазию плодов овощной продукции из Грузии. Сухумских школьников начали водить по родным улицам, показывая им архитектурные памятники и рассказывая об их истории. Детей начали учить повседневной любви к окружающей красоте. Сидя на первом собрании недавно созданного общества по охране памятников истории и культуры, которое уже охватило этими экскурсиями 400 школьников, я думала о том, что на самом деле мы недооцениваем значимость наших памятников и часто не подозреваем, что о них знают и в других далеких странах, пишет Надежда Венедиктова. Ее статью публикует сайт Асарки. Системная инициатива пошла снизу, от самих граждан, которые поняли, что спонтанными выступлениями наладить реальную охрану историко культурных памятников невозможно. Инициатор создания нового общества Константин Тужба известен тем, что возродил шахматное движение в послевоенной Абхазии. Он провозгласил, что они собираются координировать и поддерживать соответствующие гражданские инициативы. Анаид Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Во вторник Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций в отношении России. Версия законопроекта, одобренного Нижней палатой, должна теперь быть согласована с сенатским вариантом, принятым 2 месяца назад. Окончательный текст документа может поступить на подпись президента еще до ухода Конгресса на августовские каникулы. С подробностями журналист Русской службы радио «Свобода» Евгений Аронов.
Объемный пакет санкций вводится в ответ на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию в США. Конгресс хочет отвадить кремлевских хакеров от американской избирательной системы и непрекращающуюся агрессию России в отношении соседних стран. При цели парламентариев – российские финансовые учреждения, нефтегазовые компании, которым отныне будет труднее получать западные кредиты или привлекать прямые инвестиции в освоение новых месторождений, горно-металлургические комбинаты, предприятия, осуществляющие морские и железнодорожные перевозки. Под санкции, кроме того, попадают российские чиновники, замешанные в нарушениях прав человека, киберпреступники и их покровители в коридорах власти в Москве, организации, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии. Предлагаемая мера существенно ограничивает президента в возможностях единолично, без участия законодателей, отменять или приостанавливать действия санкций. Поддержка инициативы в Конгрессе столь сильна, что по оценке пресс-службы Белого дома президент с большой вероятностью воздержится от вето и подпишет документ. Сделать выбор в пользу вето Трампу будет очень сложно еще и потому, что законопроект, наряду с антироссийскими, предусматривает применение дополнительных репрессалий к Ирану и Северной Корее, двум странам, к которым, в отличие от России, администрация питает резкую антипатию. Ситуацию комментирует вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак.
Принятие комплексного пакета санкций, на мой взгляд, событие весьма важное. Внимание Конгресса на протяжении нескольких месяцев было приковано к внутренним событиям, и он должным образом не отреагировал на то, что происходило на международной арене. Испытания баллистических ракет Северной Кореи и Ираном и продолжающаяся агрессия России на востоке Украины. Теперь этот пробел восполнен. Примечательно, что Россия, крупнейшая европейская держава, сознательно низведена нашими законодателями до уровня презренных восточных деспотий, северокорейской и иранской. Причина этого в том, что методы, применяемые Россией в гибридной войне на Донбассе, никак не вписываются в представление вашингтонских политиков о цивилизованных нормах ведения вооруженных конфликтов. Равным образом, размах коррупции в России и жестокость, с которой власти карают тех, кто вздумает разгребать коррупционные скандалы, с точки зрения Вашингтона выводят Россию из разряда цивилизованных государств. Китай, обратите внимание, невзирая на все разногласия, так не обижают. России, по сути, говорят, если вы ведете себя как преступник, то и относиться мы к вам будем как к преступнику.
Собственно, экономические последствия новых санкций, считает Лютвак, непренебрежимо малые, но и незначительные. На долю России приходится меньше 1% американского экспорта. Чего не скажешь о последствиях политических, в том числе внутриполитических. Степень поддержки санкционного законопроекта представителями обеих партий в обеих палатах Конгресса поражает.
Идеологический консенсус, сложившийся вокруг России, сегодня беспрецедентный, не буду этого отрицать. Вместе с тем следует отметить, что голосовавших за резолюцию среди республиканцев, принципиальных противников санкций как инструмента внешней политики, было бы меньше, не находись они под сильнейшим давлением общественного мнения, приравнивающего оппозицию антироссийским санкциям чуть ли не к госизмене. Проголосуй против санкций, и журналисты начнут выискивать в твоем прошлом неблаговидные связи с Кремлем.
Необыкновенное единодушие Конгресса, которое проявилось при голосовании антироссийских санкций, выделяет и профессор университета Денвера Джонатан Адельман.
Не будем себя обманывать. Это выпад по своей сущности антитрамповский ничуть не меньше, чем антироссийский. Полбеды, если бы против президента и его желания замириться с Москвой дружно высказалась одна лишь оппозиция. А тут на него ополчилась и собственная партия. Трудно вообразить, что такая межпартийная солидарность могла сложиться в нынешней атмосфере чуть ли не тотальной поляризации двух политических лагерей. Никаких шансов на то, что Трамп наложит вето на законопроект, по-моему, нет. Второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, заключается в том, что этот законопроект, охватывающий скопом Россию, Северную Корею и Иран, наглядно демонстрирует крах наших надежд на то, что с распадом Советского Союза Соединенные Штаты раз и навсегда избавились от всех мыслимых больших угроз своей безопасности. Мы не можем отмахнуться от того, что эти угрозы существуют сегодня в Евразии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все три фигуранта санкционного списка — авторитарные, антиамериканские и экспансионистские державы, имеющие ядерное оружие или неумолимо приближающиеся к его созданию. И все они в той или иной степени сотрудничают между собой. Америка таким образом сталкивается с взаимосвязанными мощными геополитическими вызовами сразу на трех континентах. Ответы же нашего президента на эти вызовы совершенно не координированные.
Сенаторы пошли на уступку коллегам в Нижней палате, согласившись включить в окончательный текст документа некоторые послабления в отношении американских энергокомпаний, имеющих деловые интересы в России. Их европейских партнеров это, правда, не успокоило. Новый пакет санкций, уверена «Нью-Йорк Таймс», не может не задеть проект «Северный поток-2», предусматривающий транспортировку российского газа в Западную Европу по трубам, проложенным по дну Балтийского моря.
Рассказывал Евгений Аронов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.